Давайте откроем сразу Библии, откроем 5 главу Матфея, прочитаем текст, и я помолюсь. Если можно высветить. 5 главу Матфея мы прочитаем с 3 стиха. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Можете не вставать, давайте я помолюсь. Господи, Владыка, Создатель неба и земли, Боже, я сейчас очень молюсь Тебя, чтобы мы осознавали, перед кем мы стоим, и осознавали, насколько величественно Слово Твое, Господи. Господи, я умоляю Тебя, чтобы Ты дал благодать сердцам нашим, и мы понимали, насколько мы зависим от Тебя в каждом шаге жизни, в каждом вздохе. Господи, дай нам осознавать, насколько мы нуждаемся в Слове Твоем, Господь, которое оживотворяет сердца наши, Господи, которое растит нас, которое когда-то возродило нас, Господь. Я умоляю Тебя, дай нам благодать, чтобы мы смирились перед Тобой и были способны слушать Тебя, слышать Тебя и слушаться Тебя, Господь. Благослови нас, Боже, очень сильно, молю Тебя. Молюсь во имя Иисуса Христа, аминь. Как вы уже поняли, я буду проповедовать на Нагорную проповедь, а точнее на первую ее часть, их называют блаженство, вернее, заповеди блаженства. А если еще точнее, я буду проповедовать на первый стих, который звучит так. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Но прежде чем подойти к этому тексту, очень важно сделать такой небольшой анализ. Есть такой принцип от общего к частному. И когда мы изучаем Писание, обязательно нужно использовать этот принцип. Нужно увидеть большую картину. Часто, если мы вникаем сразу в какой-то текст, не разобравшись, не посмотрев на него свысока, это получается, что мы из-за деревьев часто не видим леса просто. И я думаю, что Нагорная проповедь – это одно из тех мест Писания, которое наибольшим образом, возможно, пострадало от того, что его извращают. Потому что люди сразу берут какой-то отрывок в центре, выдергивают и используют в совершенно неверном контексте. Я не смогу представить анализ полный, для этого нужно очень много времени, и я и сам вряд ли смог бы в полноте описать всю эту картину, потому что Нагорная проповедь, она очень величественна. Но максимально я постараюсь, чтобы мы подошли к ней и были способны правильно подойти и больше понимать, когда будем рассматривать отдельный текст. Мы ответим на вопросы, где находится Нагорная проповедь, чем она учит, к кому она относится, к чему призывает. Первое, что я бы хотел просто отметить, о том, что Нагорная проповедь – это действительно удивительный текст. Ее еще называют жемчужиной Нового Завета. Эту проповедь проповедовал самый великий проповедник Иисус Христос. Это самая полная его проповедь. И когда мы в нее вникаем, мы просто… Кто вникает? Он не может не поразиться величиной и логикой Христа, его мудростью. Когда я изучал Нагорную проповедь, я понял, насколько же все-таки наш Бог видит наши сердца глубоко, видит точно. И Он абсолютно точно знает, что нам нужно. Все это отображено в этой проповеди. Поэтому она должна восхищать нас. А вернее, изучая ее, мы должны восхищаться Богом. Важно понять основные акценты этой проповеди. Она находится в Евангелии от Матфея. Именно там она в полном таком содержании изображена. Есть еще отрывками, и то спорят, относится ли это к Нагорной проповеди, в Луки. И в принципе все утверждения Нагорной проповеди, они рассматриваются во всем Писании. Это как один из главных аргументов того, что все, что здесь, оно применимо к нам и дано для исполнения. Но Евангелие от Матфея, основной акцент этой книги, основной акцент, который ставит автор, это то, что Иисус Христос есть Царь, долгожданный Мессия. Если мы начнем читать Евангелие от Матфея, оно начинается с родословной Иисуса Христа. Это для того, чтобы подтвердить документально полномочия Иисуса Христа на трон царя, то, что он сын Давидов, обещанный. В этом Евангелии более 600 раз есть ссылки на Ветхий Завет, и автор пытается показать этим взаимосвязь, что обещанный Мессия, воплотившийся Христос, это одна и та же личность. Цель Матфея – засвидетельствовать в первую очередь евреям, что Иисус Христос есть обещанный Мессия, потомок Давида, царь Израиля. Естественным образом, если основной акцент Евангелия идет о том, что Иисус Христос царь, то и тема царства здесь актуальна. В этой книге, как ни в какой другой, очень часто говорится о Царстве Небесном, 32 раза. Иисус проповедует, приблизилось Царство Небесное. И сказано, что Он везде ходил и проповедовал Евангелие Царства. Евреи очень сильно ожидали царя. Нужно понять, что они жили в ожидании. Они, когда, помните, если читали Евангелие от Матфея, когда пришли волхвы, поднялся такой... Волнение было очень сильное в Иерусалиме. Они начали спрашивать, где же родился царь иудейский? Ему фарисеи говорят, должен родиться в Вифлееме. Евреи ожидали, и ожидали очень сильно. Наш народ вряд ли живет таким ожиданием, правда, Христа? Вряд ли когда-то жил, у нас нет такого наследия. Но наш народ ожидает максимум хотя бы хорошего президента. Уже, конечно, разочаровался, но какая-то еще надежда есть. Мы все ждем, когда же он будет. Вернее, не мы все, но наш народ. И эти ожидания в чем-то схожи, сейчас скажу в чем. Евреи, они очень долго, сотни лет были в порабощениях, очень жестких порабощениях. Этот народ действительно очень много пострадал. И они знали, что этот царь, который обещал, он от потомок Давида. Они помнят царство, которое было при Давиде, при Соломоне, крепкое царство. Тогда Израиль правил, тогда ему служили, а не он служил. Они думали, вот сейчас придет Христос, это царь. И Он наконец-то освободит нас. Мы опять будем иметь должное величие. Была бы небольшая проблема, может большая вернее проблема. Они не понимали природу царства. Они ожидали царства с точки зрения материалистической, как институт общественный или даже военный. И думали, вот придет царь, он свергнет иго рабства Римской империи. И мы заживем, как было во дни Давида. Но произошло совсем не так. Помните даже, когда Иисус Христос уже перед входом в Иерусалим, Он объясняет ученикам, меня должны распять, я должен умереть, пострадать. Они как бы этого не слышат, и сразу подходит мама двух братьев, Иоанна и Иакова Завидеевых. И она говорит, пристрой там моих сыночков получше, там, слева и справа. Она говорит, не знаете, что просит. Ученики начали злиться. Когда Пилат спросил Христа, ты ли царь иудейский, он ответил, что царство его не от мира сего. Я хочу прочитать текст, он находится в Луки, в 17 главе, который описывает природу царства. Луки, 17 глава, с 20 стиха. Был же спрошен фарисеями, когда придет царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божье приметным образом. И не скажут, вот оно здесь или вот там. Ибо вот Царствие Божье внутрь вас есть. Сказал также ученикам, придут дни, когда пожелаете видеть, хотя один из дней Сына Человеческого не увидите. И скажут вам, вот здесь или вот там, не ходите и не гоняйтесь, ибо как молния сверкнувшая от одного края неба блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день свой. Но прежде надлежит ему много пострадать и быть отверженным родом сим. Он говорит, что вначале придет царство, оно неприметно придет, оно внутри вас, если оно уже есть. Потом я пострадаю, потом уже будет мое явление. В принципе, то, что евреи ожидали, это будет, это свершится, когда придет видимое царство Христа, тысячелетнее, когда он установит видимое правление. Но царство Божие пришло неприметным образом, оно внутри вас есть. Оно управляет чувствами, оно управляет мировоззрением. Оно управляет волей человека. Оно приходит, когда вера Иисус Христос вселяется в сердце, когда Он там господствует. Это была тайна для людей. Написано, что Христос — это тайна, о которой многие приткнулись, многие разбились об эту тайну. Он совсем другой пришел, не того, кого ожидали. Совсем не такой. Царство его совсем другое, соответственно, потому что царь другой. Это вообще шло абсолютно вразрез тому пониманию, которое сформировалось и зафиксировалось в умах людей. Поэтому, когда Иисус провозглашает Нагорную проповедь, Он прежде всего Он разрушает ту ложь, которая в умах людей, ту ложь, которой обучили в принципе людей. Он говорил им в самой Нагорной проповеди, в 5 главе, в 20 стихе, Он говорит: «Если ваша праведность не превысит праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царство Небесное». Он начал их учить истинному пути туда. И Он говорит, что это тесный путь в те врата. Вот тесный путь в Царство Небесное, узкие врата. Сама Нагорная проповедь, сами заповеди блаженства, они сразу же начинаются с первого обетования, что такие люди, они имеют Царство Небесное, и заканчиваются таким же благословением. Если мы посмотрим на заповеди блаженства, то мы увидим, если вникнем, что Иисус Христос здесь рисует портрет жителя или гражданина Царства Небесного. Говорит: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Вот такие люди, которые здесь описаны, они и есть граждане небес, они и есть истинные христиане. Здесь описан портрет, характеристики, качество, внутренняя суть возрожденного человека, христианина, ребенка Божьего. И здесь скорее не написано, что делайте то-то и то-то, и вы этого достигнете. Здесь сказано, что если вы вот это, то живите так-то. Проще говоря, если вы соответствуете тому, что о вас сказано в Западе блаженства, это, если это к вам относится, то вся остальная Нагорная проповедь – это практическое выражение вашей сущности. Никак не наоборот. Мы вряд ли с этим сталкивались, может быть, кто-то. Было когда-то популярным такое движение, оно называлось «Социальная Евангелие». Что они говорили? Они взяли нормы Нагорной проповеди и сказали, что Бог нам это оставил, чтобы здесь, на земле, строить идеальное общество. Что-то вот эти принципы взаимоотношений, там замечательные принципы. Следующие две мировые войны в пух и прах разнесли эту идеологию. Ничего не сработало. Потому что это невозможно, это недоступно человеку невозрожденному. Это невозможно человеку, который не соответствует тому, что написано в Западе о блаженстве. Практиковать Нагорную проповедь возможно только для детей Божьих. И в полноте это выразится, когда Царство Небесное придет в полноте. Еще важный момент, повторю, наверное. Заповеди блаженства сразу дают нам понять, что своими силами это недостижимо. Все характеристики, указанные здесь, не являются также и врожденными от природы. Они все являются проявлением новой природы, которая дается по вере в Иисуса Христа Духом Святым. Это характер рожденных от Бога людей, которые будут населять Его Царство. Очень важно, потому что есть неверующие люди, которые с виду могут быть даже более соответственны этим заповедям. Например, у человека врожденный от природы, ну, скромность такая, застенчивость, или приобретенная, он так сформировался. Это не имеет никакого отношения к нищете духу или кротости. Если человек вечно плачет, он депрессует о себе любимом, это не этот человек, который здесь плачет. Поэтому важно понять каждую характеристику в отдельности, о чем суть, чтобы отличить. Поэтому предназначение Нагорной проповеди, она предназначена для всех христиан, нас с вами, лично. Изучая заповеди блаженства, знаете, это, наверное, один из таких самых мощных рентгенов Писания, который, когда мы изучаем, мы смотрим действительно, вот какими мы должны быть, являемся ли мы такими. Взглянув сюда, мы можем получить ответ, жители ли мы Царства Небесного, дети ли мы Бога. Кроме того, этот рентген нам помогает увидеть, какие стороны нашего характера сильнее, какие слабее, каким нужно особо определить внимание. Также Нагорная проповедь Христа прямо обращена ко всем людям, которые Бога не знают. И она должна их привести к пониманию, что они абсолютно бессильны перед Богом, абсолютно не способны спасти себя. Она должна привести их к Евангелию. Нагорная проповедь должна привести к Евангелию как неверующих людей, так и нас тоже. Потому что мы нуждаемся в Евангелии. Нагорная проповедь ведет ко Христу, а не к делам. Думаю, это чуть поможет вам сейчас иметь правильный угол, когда мы будем изучать этот текст. Давайте еще раз прочитаем. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Первое качество – гражданина небес, нищий духом. Но перед этим мы посмотрим на очень важное слово, оно стоит впереди, каждое слово здесь важно. Это слово «блаженны». Греческое «макариос» означает «счастливый», «довольный», «радостный». Иисус принес благую весть, как и должно. И Нагорная проповедь, он начинается с благословения, с блаженства. Бог говорит, что «я знаю намерение вас, намерение не во зло, но во благо». Правда в том, что ни один человек без Бога не может быть счастливым. Если вот так честно, когда люди слышат это утверждение, они скажут: «не рассказывай, пожалуйста, что ты на себя, как это люди не могут быть счастливыми без Бога?» В этом мире много проклятия, но тем не менее, хотя многие люди говорят, что они несчастны абсолютно, но многие люди утверждают, что они действительно счастливы. И они говорят искренне. Многие из них говорят искренне, многие просто обманывают сами себя. Но многие говорят искренне, потому что действительно в этом мире есть много всего, что может человека радовать или делать его в той или иной степени счастливым. Есть огромная природа, великолепно, люди путешествуют, они просто восхищаются. Удивительно, но некоторые неверующие люди научились это делать лучше, чем мы, лучше, чем некоторые христиане. Можно наслаждаться пищей, можно, но это Бог может вылить, правда, чуть-чуть. Можно, люди имеют отношения, наслаждаются отношениями, хотя проклятие отношения они имеют, возможно, еще больше, если Бога не знают. Люди познают тайны, всякие открытия совершают. Все это их восхищает, все это дает им радость жизни, смысл жизни. Многие это используют, говоря, что вот они гении. И даже их самодостаточность их радует. Проблема в том, что счастье, о котором здесь говорит Христос, проблема непонимания. И счастье, которое доступно людям, ощутимо, то, что они могут пощупать, то, что они могут испытать, разное счастье. То слово «блаженное», оно в основном относится к Богу, когда в Писании говорится, что Бог благой. Это другое счастье. Это счастье, которое Бог хочет для своих детей, оно абсолютно не зависит от внешних факторов. Здоровье у человека ушло, все, счастья нет. Девушка бросила, жить не хочу. Пришла смерть, все ушло. Человек идет в ад, там вообще нет ничего благого. Аппетит тоже от Бога, сон от Бога. В Иакове сказано: не обманывайтесь. Всякое даяние доброе, оно исходит свыше от Отца Святов. Это все будет забрано после смерти. Сейчас есть общая благодать, люди этим наслаждаются. И, конечно, они имеют долю, степень этого счастья. Но разница в этом счастье, о котором говорит Христос, и в этом временное и вечное. Бог обещает нам вечное счастье. Но большая разница именно в качестве и в природе самого счастья. Мы знаем, да, что Царство Божие есть радость, мир, праведность во Святом Духе. Та радость, которую Бог дает, она совсем другая. Это не мирское веселье. Это не мимолетные моменты. Это очень глубокая, устойчивая радость, которая имеет такое свойство, что во время страдания и скорбей она еще и усиливается. Потому что она живет в надежде. Мир, который Бог нам дает, написан, он выше нашего разумения. Мы даже понять не можем, почему он сейчас, когда вокруг шторм. Люди же в мире, они зависят от внешних колебаний. Бог делает своего ребенка сильным внутри, счастливым внутри, стойким. Такой человек может идти. Такой человек может жить среди волн. В Писании сказано: что толку от силы твоей, если в день бедствия ты оказался слаб? Бог делает своих детей по-настоящему счастливыми, по-настоящему сильными. Но, думаю, особенное отличие от того счастья, о котором говорит здесь Христос, и то, которое доступно людям вне Бога, оно выражено в шестой заповеди. Сказано: блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Давид говорил: одного только я прошу у тебя, Господи, быть мне в доме твоем и созерцать красоту и величие твое. Моисей просит: «Боже, покажи мне славу свою». Павел, восхищенный Христом, говорит: «Все мусор в сравнении с тобой, в сравнении с познанием тебя». О чем речь идет? Эти мужи Божьи, они умели восхищаться, созерцая Бога. Я думаю, что нашим умам во многом даже непонятно, о чем идет речь. Нам даже очень трудно представить эту категорию. Как можно созерцать Бога, восхищаться им? Знаете, люди могут делать очень длинное путешествие, очень изнурительное, очень много потратить, чтобы попасть на какую-то точку земного шара, откуда они посмотрят, увидятся, откроется им какой-то вид, вот эти горы, там Гималаи, например, восхитительная картина. Они смотрят и говорят: «Вау, это стоило всех потерь, это стоило всей жертвы. Это жизни моей бы стоило, вот этот миг, это и есть именно жизнь. Сейчас я живу, когда это вижу, и это восхищаюсь». Так Бог гораздо прекраснее. Проблема в том, что мы не понимаем. Когда мы читаем Писание, мы часто ищем знания или выход для своей жизни. Это все правильно. Но самое главное, когда мы вникаем в Писание, это то путешествие, которое уже сейчас доступно нам, чтобы там отыскать славу Божию и восхититься ей. Это доступно нам. Это Духом Святым открывается. Давид не видел Бога воочию. Но Бог ему в духе своем, через Слово свое открывал это. Поэтому если мы подходим к Писанию и не со страстью искать там Бога, искать Его славы, у нас не совсем, мягко говоря, верный подход. Наша жизнь не будет характеризоваться таким увлечением сильно. Есть такой писатель Клайв Льюис. Очень хороший брат во Христе, он уже умер. Он писал приблизительно передам суть, что он писал. Проблема человека не в его сильных желаниях или страстях, а как раз в слабых и низменных. Горе человечества в том, что оно согласилось жить низким качеством жизни, удовлетворяясь счастьем, которое по сути счастьем не является. Бог же побуждает своих детей к высочайшим идеалам. Он пробуждает в них самую сильную страсть к Нему и к Его величию. Поэтому христиане – это люди, стремящиеся к лучшему и к высшему. Они отказываются от так называемых прелестей этого мира, реально почитая их за ссор, потому что они увлечены славой Бога. Блаженны уже здесь счастливы эти люди. Задайте себе вопросы, чем вы мотивированы в жизни, чем мотивировано ваше христианство. Действительно ли вы счастливы, действительно ли вы увлечены? Действительно, вы говорите, что вся моя жизнь, это я ее отдаю, потому что я там достигну, я увижу этого прекрасного Бога. Нам в Откровении открывается картина, когда тьмы тем искупленных, множество святых ангелов, они не могут остановиться, свят, свят Господь Саввов, они его все время прославляют. Вы что думаете, их кто-то заставляет? Они не могут по-другому, потому что Бог их восхищает. Нам нужно в нашем сознании понимать, что Бог очень прекрасен. Нам нужно учиться выработать эту категорию мышления. Нам нужно учиться искать славы Божьей. Нам нужно учиться восхищаться. Нам нужна страсть от Бога, которая нас побудит настолько стремительно, настолько страстно искать Его, чтобы все остальное затмилось. Иначе мы все время будем несчастными, потому что так много в этой жизни замечательного, а мне нельзя. Вот так и смотрят много на нас и говорят: ну, извините, я счастливее многих христиан. Они все время угрюмы, они все время несчастны. Вот так по-настоящему счастливыми людьми являются, написано в первую очередь, нищие духом. Действительно, в первую очередь. Это качество Христос поставил первым неспроста. Очень продумано, и обойти его нельзя. Слово «нищий» – «птохос» на греческом. Происходит от глагола «съеживаться» или «забиваться в угол». Нарисуйте себе картину. Это слово употреблялось к человеку, дошедшему до крайней нищеты. Протягивая одну руку за милостыней, другой он униженно закрывал лицо, боясь быть узнанным. Это слово означает не просто бедный, а абсолютно нищий. По отношению к простым беднякам применялось другое слово «пенихрос». Например, так названа бедная вдова, которая принесла в храм всего две лепты, Это почти ничего. Но все же она хоть что-то имела. То есть Пенихрас – это человек, который очень скудные вещи имеет, но он как-то может о себе позаботиться. Птохас, который имеет, которого говорит Христос, вот этот нищий, целиком зависит от милости окружающих, вообще ничего не имеет. Вот такой образ навеивает слово «нищий». Блажен, вот такой человек. Я представляю, что происходило в умах тех людей. Может, кто-то радовался, кто считался нищим. Но таких людей больше много растерянности было. Я представляю, что произошло в уме фарисеев. Как, о чем вообще? Когда фарисеи, мы знаем притчу, фарисей приходит к Богу, говорит, я вот такой замечательный, вот этот вот мытарь, что я не такой, слава Богу. Мытарь бьет себя в грудь, не может поднять глаз к Богу и говорит, прости меня. Он не был бедным материально, но он очень сильно осознавал свою нищету духа перед Богом. В нашем мире это вообще все по-другому, все перевернуто. Нужно быть смелым, самодостаточным, наглым, пробиваться. Вот такое положение, это омерзительно, это презрение вызывает такие люди. Нищета, про которую говорит Христос, не имеет никакого отношения к материальной нищете. Это очевидно из всего учения Писания, мы сейчас не будем об этом говорить. Были мужи Божьи, тот же Давид, тот же Авраам, они были нищие духом люди, но они были очень богаты материально. Не об этом речь идет. То сказано «нищий духом». Нищий духом – это человек, который осознает себя абсолютно беспомощным, абсолютно ничтожным, не имеющим никакой надежды спасти себя сам. Это такое внутреннее осознание. И вот с этой формулировки я бы хотел очень сфокусироваться на моменте, что эти люди осознают. Все люди нищие духом. Вопрос только, осознают это они или нет? Принимают эту правду о себе или они живут во лжи? Нищий духом – это человек-реалист. Когда Адам согрешил, он прикрылся листиками. Пошел грех, он хоп, листиками прикрылся. У него появился стыд, который ранее ему был неведом. Потому что взгляд внутрь себя его ужасал. Там позор, грех. Изуродовал душу. Он унизил. И люди научились прикрываться листиками. Фарисеи прикрылись своей вот так самодостаточностью до такой степени, что они вот перед Богом себя очень достойными людьми считали. Христос говорит, гробы окрашены. С виду имеете вид какой-то благочестивый, внутри полны гнилых костей. И их беда, что они слепые, они не осознают этого. Они уверены в себе. И сейчас люди многие просто научились прятать это. А сейчас уже дошло до того, что люди выставляют весь этот позор, весь этот срам на показ. Говорят, гомосексуалистам быть модно. Замечательно. Давайте парад устроим в Амстердаме. То есть люди просто уже возвышают то, что просто мерзость абсолютная, по факту. Почему люди обманываются по поводу своего истинного состояния? Есть проблема в ложных стандартах. Это очевидно, люди сравнивают себя друг с другом. Они сами выставляют стандарты. Они переворачивают ценники. Они переворачивают ценности. Кроме того, гордость слепит людей. Я хотел бы прочитать один текст, который, по-моему, очень точно говорит об этих проблемах, об этой ситуации. Он находится в Откровении, в 3 главе, 14 стиха. Христос дает откровение Иоанну Богослову, апостолу, и говорит, и ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Ну как ты тепл, а не горяч, а не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей. И глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю, наказываю, так будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Этот текст, конечно, требует подробного исследования. Есть ряд толкований на этот текст. Есть два таких основных, самых популярных. В первом говорится, что речь идет о людях, неверующих и верующих тоже. Второй говорит, что тут Христос описывает картину церкви, в которую проникли лицемеры, люди с ложной верой. Именно вот от этой веры, он говорит, как-то сказано, извергну тебя из уст моих. Это рвотный рефлекс такой. То есть, говорит, есть люди, от которых меня тошнит в этой церкви. Я склоняюсь ко второму толкованию, не требую от вас, исследуйте, того же, что это речь идет о людях, которые в церкви, но которые не спасены. Почему? Потому что тут есть три вещи, которые Иисус говорит, чтобы они купили. Золото огнем очищено, одежду белую и мазь, чтобы не была видна срамота ноготы твоей. Ладикия – это был на тот момент самый мощный торговый центр в регионе. И он славился тремя отраслями. Банковское дело, они одежду шили, шерсть особенно у них была, и медицина, особенно глазные мази они делали хорошо. И Иисус как бы проводит аналоги. Мы знаем, что золото огнем очищенное, там, например, в Петра, это символизирует веру истинную. Белая одежда – праведность. Глазная мазь – духовное видение. Все это присуще возрожденному человеку, все это элементы возрожденного человека. Потому что этим людям это у них нет, им нужно это приобрести. Я склоняюсь к тому, что они не спасены. Но тут больше вопрос не в этом. Больше вопрос, мы не ошибемся в том состоянии, о котором здесь сказано. В каком состоянии люди. Они не знают. Они думают, что у них все хорошо, они богаты, они не знают. И мы, будучи уже христианами, искушаем мы своей гордостью очень сильно. Если Павел кричал, кто избавит меня от всего тела смерти, а мы не кричим, то странная ситуация. Интересно, что Павел, как никто другой, особенно писал, хвалящийся, хвались Господом. Хвалящийся, хвались Господом. Судя по всему, у него было искушение хвалиться собой. Ему было чем хвалиться. Он филиппийцам описывает, какой он был идеальный человек по меркам человеческим. И дальше сказано еще, что он молился Богу, чтобы тот жало удалил у него из плоти. Бог говорит, не удалю. Достаточно для тебя благодати моей, чтобы ты не возгордился чрезвычайностью откровений. Поэтому это актуально и для нас. Так, здесь описан человек, который видит себя значимым и не нуждающимся. И сказано, что такой человек действительно нищ, слеп, жалок и несчастен. Христос оценивает людей другими критериями, не так, как они себя оценивают. Чтобы нам верно себя оценить, нам нужно знать Божьи критерии. Человек, который никогда не видел себя нищим духом, он никогда не приближался к Богу. Он себя сравнивал все время с кем-то другим. Чтобы увидеть себя нищим духом, нужно к Богу приблизиться. Нужно к Слову Его приблизиться, которое как зеркало, оно покажет, что там. Часто хоп, не хочется, больно. Поэтому, чтобы осознать, нужно приблизиться к Богу. Такой вывод сделал и один момент хочу важно подчеркнуть. Правда в том, что все люди нищие духом, все беспомощны и зависимы от Бога. Все поражены грехом, лишены славы Божьей. Но те люди, которых здесь имеет в виду Христос, осознают свое состояние в свете Божьего Слова и принимают это смиренно перед Богом. Они сокрушаются, как написано, плачут. Их плач искренне, они плачут по Богу. Я бы хотел один момент очень важный отметить. Совершенно понятно, когда человек, который не знает Бога, приходит к Богу и в свете Божьей святости там одно нечестие. Это правильно, так и есть. Бог за нечестивых. Но если человек уже пришел, и Бог за него умер, сказано, что омыты кровью Христа, сказано, что Дух Святой осветил, сказано, что во Христе новое творение, сказано, что оправданы, более того, усыновлены, чада возлюблены, причастники к Божьей природе. Часто христиане приходят к Богу, подобно вот этому нищему, вот так приползают, прячутся, скрывая как бы свой позор. Но написано же, что Христос понес нас в позор в Исаии. Как это правильно понимать? Потому что, в принципе, моя практическая жизнь может мне часто кричать обратное, мне этому верит легче. Правильно ли то, чтобы мы приходили вот так вот? Потому что сказано, что с дерзновением теперь приходите к престолу благодати Божией через веру в Иисуса Христа. Я думаю, что когда человек, ребенок Божий, приходит к Богу и говорит, я вот мерзость и точка, ничего во мне нет хорошего, и все, и на этом все заканчивается, то он может оскорбить отца. Он может пренебрегать кровью Христа. Он может пренебрегать его жертвой, потому что Бог ясно в Писании говорит, я вам дал вот эти великие дары. Они достались огромной, дорогой ценой. Как же вы приходите ко мне? Я вам все это говорю, я вам все это подарил. Написано, вы уже на небесах посажены. Вы дети мои, народ святой. Я смотрю на вас, как на святых. Неужели вы не верите мне? А мы приходим, как этот нищий. Это оскорбляет отца. Часто получается картина, что Бог на престоле благодати, а не суда. И он сидит с распростертыми объятиями, готов нас обнять. А мы как рабы. Возможно, нам движет гордость, которая просто не приемлет благодать. Я не знаю. Так бывает, что нам тяжело каяться в грехах, потому что мы гордые очень. Потому что мы не достигли. А Бог говорит, просто приди, это тебе уже во Христе, через веру. Там решается этот вопрос. Поэтому есть разница. Большая разница есть. Между человеком, который пришел ко Христу первый раз, и который уже прошел через крест. И это очень важно осознавать, очень важно помнить, кто мы. Кто мы во Христе, что нам даровано. Потому что иначе мы просто живем в обмане. Без веры Богу угодить невозможно. Нужно приходить с верой. Нужно подчиняться вере, а не своему опыту. Вот мы нигде в Писании не сказано, что мы сразу абсолютно святы. Там сказано, что Бог сделал нас святым, Он поместил нас в этот начаток. Но мы боремся с грехами, будем бороться до конца, и ситуация получается такая, что когда я первый раз пришел к Богу, и сейчас, то мне сейчас мои грехи кажутся более ужасными. Это не значит, что вы стали более греховными. Вы просто стали зрячими. Меняется мотивация, вы перестаете достигать. Но вы начинаете подражать, как чадо возлюбленные. Мы должны жить соответственно или естественно. Нам нужно, если мы граждане небес, то мы должны просто утверждать это. Усовершенствовать это, смотреть на Христа, в котором это все совершенно. У нас же есть начаток. Мы должны стремиться к этому совершенству, взирая на Него. И это очень важно. И эти истины, они должны просто восхищать наше сердце. Мы должны воздавать Богу хвалу, когда мы понимаем, что будучи преступником негодным, введен в отчий дом. Сколько любви, сколько милости. Именно это мотивирует нас. Поэтому истина очень важна, всегда помнить, кто мы. Это будет верно, потому что в духовной реальности это факт. Не стоит обманываться в этом смысле. Не нужно самовольное такое самоуничижение. Это ложная нищета духа. Если Бог решил вопрос греха, то значит ли это, что я перестал быть нищим духом или перестану? Нет. Самая важная, или такая отправная, или главная характеристика нищего духом человека, это человек, который нуждается. Это нуждающийся человек. Мы были нуждающиеся в Боге и до грехопадения, и будем на небесах нуждающиеся. Все творение, вся вселенная нуждается в Боге. Все им живет и им движется. В этой вселенной есть только одна суверенная личность, одна суверенная сила. Это исключительно Божий атрибут. Только Он независим, только Он самодостаточен. Все остальное зависит от Него и живет им. Если в этой вселенной появится еще нечто суверенное, это уже два Бога. Это хаос. Договорятся, не договорятся. Не так все. Бог абсолютно, абсолютно суверен, под контролем его абсолютно суверен. Поэтому в контроле его мы можем быть спокойны, потому что нет никого, кто ему может противостоять. И все люди нуждаются от Бога. Они просто многие не благодарят, но они едят, потому что им Бог аппетит дал, они проснулись, потому что Бог волю свою явил на это. Человек может в один миг испариться. Только будет Божья воля. Я не говорю, что он тиран, нет. Я как раз любящий, это видно. Но просто есть только один, и мы нуждаемся в Боге, и всегда так будет. Поэтому главная характеристика нищего духом, то, что он осознает свою нужду в Боге, он человек нуждающийся. Христос не имел греха, он прожил как нищий духом. Он говорил, моя пища есть творить волю пославшего меня. Сын ничего не творит сам от себя, но творит то, что отец его творит. Вот еще не моя воля, но твоя пусть будет. Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос, а тоже живу во плоти, живу верою в Сына Божьего. Христос нам говорит, без меня не можете делать ничего. Абсолютно ничего. Опять же, чтобы осознать, не придумать свою нужду, не придумать свое смирение, это невозможно. Можно, конечно, попробовать. Пойти в землянке зарыться. Это все не оттуда. Лицо сделать угрюмое. Это опять не об этом. Чтобы осознать, нужно видеть реальность. Чтобы осознать свою нужду в Боге, вот так внутри прочувствовать, чтобы жажда по Богу была, нужно опять же вникать в Писание, чтобы мы видели эту реальность. Когда мы серьезно относимся к Слову Божьему, а значит верим в то, что там написано, мы будем к Богу бежать. Мы по-любому к Нему будем бежать. Кому еще бежать, если от Него все зависит, каждый шаг, каждое дыхание, все от Него зависит. Да Он еще и любящий, еще и благословить так хочет, и благословил. Нет большей беды для человека, когда он не признает свои нужды в Боге. Это человек, который тонет и захлебываясь кричит, у меня все нормально, не трогайте меня. Я сам все контролирую, все идет замечательно, отлично. Но он уже захлебывается. Бог ему дает руку, а он кулаком еще машет. И туда. Это человек, который не осознает свои нужды в Боге. Он в таком состоянии на самом деле. Так говорит духовная реальность. Хотя он слеп, он не видит. Он уже там почти. Самодостаточность и независимость – это самые страшные грехи человека. В этом есть природа греха. Это тот грех, которым человек сам осуждает себя на вечные муки, отвергая спасительную Божью благодать. Обличая фарисеев в самодовольстве, Христос говорил – не больные, не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Они не осознавали, что они больные. Человек, который не осознает свои нужды в Боге, никогда не примет Евангелие. Наш никогда не будет спасен. В Луки 4 главе 18-19 стих сказано. Идет речь про Христа, он в синагоге. Ему подали книгу пророка Исаия, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, не самодостаточным, а нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Таким людям нужно Евангелие. Такие люди его примут. Как истина о нищете духа связана с вашей жизнью, а конкретно с вашей борьбой с вашими грехами? Если кто-то говорит, что он не борется с грехами, вам нужна глазная мазь. Потому что мы все боремся с грехами. И очень сильно. Вот эта истина о нищете духа связана с этим напрямую, абсолютно. Всякий грех, он произрастает из гордой почвы, он произрастает из почвы независимости, в этом его природа. В Римлянам 7 главе описано, ситуация, когда Павел говорит, что грех, он как бы был мертв, он как бы спал. Пришла заповедь, и он ожил вдруг. Набрал мощь, восстал, начал бунтовать. Почему? Потому что природа греха такая. Бог говорит, сделай так, а значит, я сделаю по-другому. Чтоб его не послушаться, но утвердить себя. Как Адам себя утвердил, свою волю, так человек утверждает себя. Я сделаю противоположно. Или сделаю это так, но зачту это себе. Поэтому запретный плод сладок, потому что Бог говорит, нельзя, типа, тогда я хочу. В этом вся природа греха. Даже когда вы утешаете себя несчастного, вы выбираете не утешаться Богом, а грехом, опять же проявляя свою волю. Вас манит это, потому что это запретно, потому что это против Бога, потому что это ваша воля. В этом и удовольствие греха есть такое, оно глубинное. Это кроется именно в независимости, в самодостаточности. Если вы давно боретесь с грехом, есть Библия, говорит, что есть такие грехи запинающие. Некоторые говорят, зависимость. Вот человек зависим от греха. И вы, наверное, уже попробовали миллион методов, самых модных, Вы все ищете ту таблетку, ту пилюлю, которую бах, проглотил, и завтра я свободен от греха. Замечательно. Так никогда не произойдет, не обманывайтесь. Единственный путь победы над грехом – это стать еще более зависимым от Иисуса Христа. Бог нам не дает свободы, потому что мы уйдем в вольное плавание, если у нас вообще не будет видимых проблем. Бог удивительным образом даже через грех смиряет нас, который есть в нашей жизни. Он грех смиряет грехом, это удивительно. Бог все так использует, но поймите, что единственный путь – это зависимость от Бога. Быть зависимым от Бога – это значит смириться перед Его господством и отвергать власть греха, но признавать Христову власть, исполнять заповеди, жить по этой власти, жить в соответствии с этой властью. Поэтому Бог ведет всех нас к тому, чтобы мы очень сильно, очень страстно надеялись на Него уповали, от Него зависели. Он хочет всего нашего сердца, всей нашей личности, без остатка. Не ищите свободы вне зависимости от Христа. Даже если вы, это еще хуже, наверное, если вы не имеете никаких внешних проблем, вы их не идентифицируете как проблема, вы живете во грехе, если ваша жизнь не характеризует зависимость от Бога, если ваша душа не жаждет, если вы не прибегаете к Его Слову, если вы не молитесь, если вы не думаете, не верите, что Бог вам нужен-то по большому счету. Это и есть образ жизни греха. В такой вот форме. Так жили фарисеи, хотя они очень религиозные были, можно без этого. Поэтому ваша религия, она должна быть проявлением внутренней нужды по Богу, а не внешней простой практикой, когда мы приходим к Богу и стонем, и говорим, фу, невозможно, там внутри. Я так не хочу. Нам нужна истина, чтобы нам понять, Боже, спаси меня. Нам нужна благодать, чтобы сердце зажилось, чтобы оно просто горело, чтобы оно осознавало. Чтобы нам осознавать свою нищету, свое состояние, свою зависимость. Я думаю, самое главное, это молить Бога, чтобы Он в Духе истины нас привел к Голгофе. У кого-то первый раз. Если вы вдруг все время считали себя самодостаточным, вы так поняли, и тут вдруг Дух Святой вам дает понять, что вы не такой уж и самодостаточный, что вам Бог нужен, что вам спасение нужно. Молитесь, чтобы Бог в Духе истины привел вас к Голгофе. Там решаются все эти парадоксы. Молитесь, чтобы Бог дал вам осознание, что там произошло. Нет на этой земле ни одного такого места в этой вселенной, которое бы способно было исцелять нашу душу так, как крест Голгофский. В этом сосредоточено ядро христианства. Все истины настолько жизненно необходимы нам. Когда мы туда приходим, становится абсолютно очевидным, не хвалиться нечем, только Христом. Жертва Христа, она показывает, насколько вопиющий грех, насколько мое состояние, насколько я ничтожен, насколько я маленький, насколько Бог великий в своей любви, что Он так пришел и сделал. То я такой человек, что ты, Боже, пришел, сам меня достиг, а я тебе все время плевал в лицо. Я не говорю, что Бог нуждается, нет. Это величие Его, Он еще мне нуждается. Мы нуждаемся, поэтому Он пришел. Как мы когда-то были спасены Евангелием, так оно нужно к нам каждый день. Нам жизненно необходима практика, это труд ума, труд воли, осознавать в своем разуме. Нам Евхаристия оставлена, заповеди. Бог знал важность этого. Он знал, говорит, что вспоминайте об этом, приходите туда. Потому что вам нужна эта сила, потому что там спадает с вас спесь ваша. Там вы, ваша гордыня улетучивается, там ваш бунт остепеняется. Там ваше сердце наполняется миром, когда вы осознаете, что через крест я имею мир с Богом. Там мир приходит, потому что бунт вас успокаивается. Грех он бунтует, он не беспокоит. Там вы получаете прощение. Там любовь ваше сердце наполняет, не земная. Поэтому мы всегда можем приходить к кресту и понимать, да, я еще не совершен, но то, что тут уже произошло, оно меня уже сделало по факту ребенком Божьим. Здесь мы смиряемся, здесь нас Бог и возносит, потому что Он смиренных возносит. Удивительно, этот стих становится очень реалистичным при своем парадоксе, именно около Голгофы. Многие люди, христиане, практикуют такую практику, они имитируют или фальсифицируют присутствие Бога. Вот Дух Божий сходит, там святой хохот разразился. Это безумие. Или человек эстатические какие-то там переживания такие, его там трясет, он падает. Дух Святой сошел, не сходит так Дух Святой. Когда мы около Голгофы, сердцем своим, когда мы там нищие абсолютно, кто знает, что это самые блаженные моменты в его жизни. Когда мы там смиряемся, когда Бог нам дает это смирение, мы такую благодать получаем. И становится очевидным, что нищие, плачущие, блаженные, Бог там утешает. Там, где есть сокрушение сердца, там, где есть смирение, это и есть верный признак присутствия Бога, потому что написано, что Он живет среди смиренных и сокрушенных сердцем. Там Бог живет, а не в какой-то истерии. Вот так Дух Святой познается. Так Духа Святого присутствия принимается. Поэтому поймите, что Евангелие нам нужно каждый день. Трудитесь, молите Бога, осознавайте заново эти истины. В следующий раз у нас будет хлебопреломление. Готовьте свои сердца уже сейчас. Приходите к Богу туда чаще. Там наше спасение от самих себя. И правда в том, что хотя мир думает, что такие люди, они маленькие, на самом деле это воистину великие люди в глазах Бога. Сказано, что смиренный он приобретает честь, а гордый он падает. Смиренных Бог возносит, прославляющих Бога Бог сам прославляет. Это действительно достойные люди, это действительно счастливые люди. Поэтому смирение – это лозунг христианства, об этом никогда не стоит забывать. Нам никогда не будет его много. Ну и слава Богу, что Он уже искупил нас. Слава Богу, что Он нас сам побуждает туда, ведет к Голгофе. И мы можем в покое быть. Кто еще не знает Бога, кто еще не встретился с Ним, кто еще не пережил этот надлом, потому что это очень больно, кто еще не принял эту правду о себе, примите и будете счастливы. Я сделаю короткий итог. Нищий духом – это человек, который осознает свое состояние. Он осознает свое состояние перед Богом. Он сокрушается о грехах своих. Он плачет. Он не надеется на себя, но исключительно на милость Божью. Нищий духом – это человек, нуждающийся в Боге, стремящийся к зависимости от Него. Это первое качество по-настоящему счастливого человека. Это первое качество истинного гражданина Царства Небесного. Бог нам дал это качество, мы должны его развивать. Это фокус, нам нужно к нему стремиться. Есть еще другие качества, если Богу будет угодно, мы поговорим здесь об этом. Если нет, изучайте сами. Давайте встанем, помолимся. Боже, велик Ты, велико Слово Твое. Боже, я благодарю Тебя, подобно тому, как Христос говорил, что Ты сокрыл это от разумных и мудрых мира сего, которые уверены были в себе, в своем знании, но открыл это младенцам, нам глупым. Ты сказал, чтобы стать мудрым, чтобы вообще понимать суть, нужно стать безумным, отказаться от себя. Я благодарю, что Ты когда-то дал нам благодать, и мы смогли хоть чуть-чуть проявить смелость и признать правду. Я молю Тебя о тех людях, которым это закрыто, для которых еще не сияет свет Евангелия Твоего, для которых их гордыня является препятствием. Боже, сломи это, смири их, пусть будут счастливы, Господь, в Тебе. Потому что счастье – это не только спасение от греха Божия. Это действительно великая благодать. Но счастье, потому что Ты нас спас, Господи, для Бога и привел нас к Богу, чтобы мы созерцали Его, чтобы мы вечность провели в Его величии, чтобы душа наша была просто восхищена от того, что мы будем в Его присутствии, будем созерцать деяния Его, дела Его. Это сплошное, растущее, вечное восхищение. Боже, научи нас. Очень сильно прошу, научи нас мечтать о том, что действительно в Слове Твоем сказано. Научи нас о Тебе мечтать, научи нас великими категориями жить, а не низменными. Боже, не дай нам согласиться на меньшее. Боже, я Тебя прошу очень сильно сейчас, благослови нас в том, как мы будем петь Тебе, чтобы сердца наши были смирены, сокрушены, и тогда Ты точно посетишь наше сердце. Ты и так среди нас, но это особенная благодать. Это особенную благодать проявляешь смиренно. Мы сами себя, Боже, коребим, когда не смиряемся. Молю Тебя просто о милости Твоей, благодарю Тебя, и, Боже, Спасибо Тебе за радость ту великую, которую мы в Тебе, Христос, имеем. Мы ждем Тебя и славим Тебя, Господь. Молюсь во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.